Напротив, факты, немногочисленные правда, свидетельствуют скорее о том, что странники абсолютно равнодушны к чужому разуму и склонны относиться к нему как к средству для достижения своих целей, а вовсе не как к партнеру по контакту. Не кажется ли уважаемому Геннадию, что высказанную им гипотезу можно в равной степени развить в прямо противоположном направлении, а именно предположить, что гипотетические существа-посредники должны по замыслу странников выполнять задачи с нашей точки зрения скорее негативные? Почему бы, следуя логике уважаемого Геннадия, не предположить, что саркофаг есть, так сказать, идеологическая бомба замедленного действия, а существа-посредники – своего рода диверсанты, предназначенные для внедрения в нашу цивилизацию? Диверсанты, разумеется, слово одиозное, но вот у нас сейчас появилось новое понятие – прогрессор. Человек Земли, деятельность которого направлена на ускорение прогресса отсталых гуманоидных цивилизаций. Почему не допустить, что гипотетические существа-посредники – это своего рода прогрессоры странников? Что мы, в конце концов, знаем о точке зрения странников на темпы и формы нашего человеческого прогресса? Совещание немедленно раскололось на две фракции – оптимистов и пессимистов. Точка зрения оптимистов представлялась, разумеется, гораздо более правдоподобной. Действительно, трудно и даже, пожалуй, невозможно было представить себе сверхцивилизацию, способную не то чтобы на грубую агрессию, но хотя бы даже на сколько-нибудь бестактное экспериментирование с младшими братьями по разуму. В рамках всех существующих представлений о закономерностях развития разума, точка зрения пессимистов выглядела, мягко выражаясь, искусственной, надуманной и архаичной. Но, с другой стороны, всегда оставался шанс, пусть даже ничтожный, на какой-то просчет. Могла ошибаться общая теория прогресса, могли ошибаться ее интерпретаторы, и, главное, могли ошибиться и сами странники. Последствия такого рода ошибок для судеб земного человечества не поддавались ни учету, ни контролю. Именно тогда воображению Рудольфа Сикорски впервые представился апокалиптический образ существа, которое ни анатомически, ни физиологически не отличается от человека. Более того, ничем не отличается от человека психически, ни логикой, ни чувствами, ни мироощущением, живет и работает в самой толще человечества, несет в себе неведомую грозную программу. И страшнее всего то, что оно само ничего не знает об этой программе и ничего не узнает о ней даже в тот непреодолимый момент, когда программа эта включится, наконец, взорвет в нем землянина и поведет его... Куда? Какой цели? И уже тогда Рудольфу Сикорски стало безнадежно ясно, что никто, и в первую очередь он, Рудольф Сикорски, не имеет права успокаивать себя ссылкой на ничтожную вероятность и фантастичность такого предположения. В самый разгар совещания Геннадию Комову передали очередную шифровку от Фокина. Он прочитал ее, изменился в лице и надтреснутым голосом объявил: «Плохо дело. Фокин, Сван, Блерком сообщают, что все 13 яйцеклеток совершили первое деление. Это был скверный Новый год для всех посвященных. С раннего утра 1 января и до вечера 3 января нового 38 года шло практически непрерывное заседание спонтанно образовавшейся комиссии по инкубатору. Саркофаг теперь называли инкубатором, и обсуждался, по сути дела, только один вопрос. Как, учитывая все обстоятельства, организовать судьбу 13 будущих новых граждан планеты Земля? Вопрос об уничтожении инкубатора более не поднимался, хотя все члены комиссии, в том числе и те, кто изначально ратовал за инициацию яйцеклеток, чувствовали себя не в своей тарелке. Их не покидала смутная тревога, им казалось, что 31 декабря они в каком-то смысле утратили самостоятельность и теперь вынуждены следовать плану, навязанному извне. Впрочем, обсуждение носило вполне конструктивный характер. Уже в эти дни были в общих чертах сформулированы принципы режима воспитания будущих новорожденных, намечены их няни, наблюдающие врачи. Учителя, возможные наставники, а также основные направления антропологических, физиологических и психологических исследований были назначены и немедленно направлены в группу Фокина специалисты по ксенотехнологии вообще и по ксенотехнике странников в частности, на предмет самого тщательного изучения саркофага-инкубатора для предупреждения неловких действий, а главным образом в надежде, что удастся обнаружить какие-то детали этой машины, которые впоследствии помогут уточнить и конкретизировать программу предстоящей работы с подкидышами. Были даже разработаны различные варианты организации общественного мнения на случай реализации каждой из высказанных гипотез о целях странников. Рудольф Сикорский в дискуссии участия не принимал. Слушал он в полуха, а все внимание свое сосредоточил на том, чтобы учесть каждого, кто хоть в малейшей степени оказывался причастным к развивающимся событиям. Список рос с угнетающей быстротой, но он понимал, что этим пока ничего сделать нельзя, что так или иначе в этой стране и опасной истории обязательно окажется замешано много людей. Вечером 3 января, на заключительном заседании, когда были подведены итоги и стихийно образовавшиеся подкомиссии были оформлены организационно, он потребовал слова и объявил примерно следующее. Мы проделали здесь неплохую работу и подготовились более или менее к возможному развитию событий, насколько это возможно при нашем нынешнем уровне информационности и в той, прямо скажем, бездарной ситуации, в которой мы оказались помимо воли и по воле странников. Мы договорились не совершать необратимых поступков. В этом, собственно, суть всех наших решений. Но, как руководитель Комкона-2, организации, ответственной за безопасность земной цивилизации в целом, я предлагаю вам ряд требований, которые нам надлежит неукоснительно выполнять в нашей деятельности впредь. Первое. Все работы, хотя бы маломальски связанные с этой историей, должны быть объявлены закрытыми. Сведения о них не подлежат разглашению ни при каких обстоятельствах. Основание – всем хорошо известный закон о тайне личности. Второе. Ни один из подкидышей не должен быть посвящен в обстоятельства своего появления на свет. Основание – тот же закон. Третье. Подкидыши немедленно по появлении на свет должны быть разделены, а в дальнейшем надлежит принять меры к тому, чтобы они не только ничего не знали друг о друге, но и не встречались бы друг с другом. Основание – достаточно элементарные соображения, которые я не намерен здесь приводить. Четвертое. Все они должны получить в дальнейшем внеземные специальности с тем, чтобы сами обстоятельства их жизни и работы естественным образом затрудняли бы им возвращение на Землю даже на короткие сроки. Основание. Та же элементарная логика. Мы вынуждены пока идти на поводу у странников, но должны делать все возможное, чтобы в дальнейшем, и чем скорее, тем лучше, с протаренной для нас дороги свернуть. Как и следовало ожидать, 4 требования Сикорский вызвали взрыв недоброжелательства. Участники совещания, как и все нормальные люди, терпеть не могли каких бы то ни было тайн, закрытых тем, умалчиваний, да и вообще Комкон-2. Но Сикорский правильно предвидел, что психологи и социологи, отдавши дань понятным эмоциям, возьмутся за ум и решительно встанут на его сторону. С законом о тайне личности шутки плохи. Можно было легко и без всяких натяжек представить себе целый ряд неприятнейших ситуаций, которые могли бы возникнуть в будущем при нарушении первых 2 требований. Попытайтесь-ка представить себе психику человека, который узнает о себе, что появился он на свет из инкубатора, запущенного 45 тысяч лет тому назад, неведомыми чудовищами с неведомой целью, да еще при этом знает, что и всем вокруг это известно. А если у него хоть мало-мальски развито воображение, он с неизбежностью придет к представлению о том, что он землянин до мозга костей, никогда ничего не знавший и не любивший, кроме земли, и несет в себе, может быть, какую-то страшную угрозу для человечества.